Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас, как всегда, на волнах Народного радио, передача «Другой мир». Рады всех вас сегодня будем слышать в нашем диалоге, который будет посвящен духовным ценностям и святыням России. И наши гости сегодня представлены господином Мирейским Кириллом Владимировичем, председателем комиссии по вопросам сохранения духовной святыни и культурных ценностей, поверенным в России подворье Московского патриархата в городе Баре. Также он является членом президиума Общественного совета Центрального федерального округа. Здравствуйте, Кирилл Владимирович.
Здравствуйте.
И у нас еще один гость, президент Российской коллегии оценщиков Галушко Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, тема сегодняшнего эфира, безусловно, важна для всех поколений, но мы, как люди отсутствие христианских ценностей последние годы вынудило нас быть обществом нехристианским. Соответственно, мы, как любое общество, стараемся сохранить свои культурно-духовные ценности и сохраним примеры. И для россиян, мне кажется, важным примером все-таки является почитание духовных ценностей. На фоне культурных, державных, духовные превалируют. И вот об этом мы сегодня поговорим, ждем ваше участие. И хотелось бы задать первый вопрос. Комиссия по вопросам сохранения духовных святынь и культурных ценностей. Чем в первую очередь занимается?
Ну, значит, основной сферой деятельности комиссии является сохранение, защита и использование духовных святынь и культурных ценностей. Тема эта животрепещущая, потому что наше общество находится на таком пороге, когда, скажем так, агрессия информационная Запада уже не такая, как была вот до перестроечного времени, да? Вроде как ее не видно, но мы ее все с вами ощущаем. Это и телевидение, это и радио, это и различная печатная продукция. Все это очень иногда угнетает. Инициативные люди, беря на себя какие-то действия, чтобы как-то провести какие-то мероприятия, оградить, ну, начиная прежде всего детей, да и подрастающее поколение, молодежь, взрослых, от вот этого пагубного влияния, пытаются что-то сделать, а, как мы знаем, не всегда результаты этих действий оправдывают, ну, прежде всего, те силы, которые на это потрачены, и, самое главное, надежды. Потому что вот эта деятельность, она должна быть, ну, настолько, если хотите, общенародной. То есть она должна пронизывать все, то есть с верхушки власти и заканчивая вот тех же самых детей. Да, уже в школе дети должны знать, что делается, как делается вот в этих направлениях, и непосредственно в этом же и участвовать. К сожалению, пока все это еще на таком, знаете, вот слабом, на слабой стадии развития. Нам еще нужно много-много в этом сделать. Прежде всего, не хватает информационной поддержки этих мероприятий.
Благодарим вас, Кирилл Владимирович. И вопрос Александру Сергеевичу. Как вы считаете, что могло бы сейчас являться примером духовной святыни для подрастающего поколения?
Знаете, я думаю, что тут ничего изобретать не нужно. Наша история, она столько примеров, образцов, идеалов и святости в себе содержит, что нужно просто ее знать и я бы сказал, вот воспитывать, особенно подрастающее поколение, в духе этих идеалов. И отрадно, вот все мы помним передачу такую «Имя России», ведь отрадно, что имя России – это Александр Невский, святой благоверный князь, что это народ, в общем-то, идентифицируя себя, самоопределяя себя вот в личностях, выбрал именно святого благоверного князя. И поэтому, мне кажется, ничего изобретать не нужно. Особенно 70-летний период, советская история очень ярко все-таки показал, что по большому счету, особенно в эпоху таких серьезных масштабных испытаний, которые выпали на долю нашей Родины, на долю нашего народа, если вспомнить Великую Отечественную войну, мы же в Великую Отечественную войну тема интернационала не звучала, тема мировой революции не звучала, та тема, с которой как бы большевики пришли к власти, а зазвучали темы Александра Невского, Дмитрия Донского, Кутузова, Суворова, Нахимова, то есть людей, которые своим служением, если говорить об Александре Невскому, Александр Невскому, например, служение Богом, Богу, служению людям, служению своей Родины, такой след оставили в истории, в памяти народной, который, слава Богу, неизгладим. Неизгладим, несмотря на все вот те иногда порой негативные тенденции, которые в современном мире глобализируемся, мире глобализации, мы наблюдаем. Поэтому ничего изобретать не нужно. В общем-то, у нас все есть. Просто, я бы сказал, вот это вот то, что у нас есть, было бы очень важно популяризировать и перевести из такого непроявленного или слабо проявленного состояния в состояние проявленное.
Нам повезло жить радостью в России, наблюдая этот великий вдохновляющий сон святых. И в связи с этим хотелось бы поговорить о деятельности комиссии в этом направлении. Насколько я знаю, Кирилл Владимирович, вы не так давно проводили комиссию милосердия и благотворительности в детских учреждениях как основа духовно-нравственного возрождения. И я думаю, что не случайно эта конференция проходила в Смоленской области в городе Вязьма и в поселке Тёмкино. Это связано, на мой взгляд, поправьте, если не права, с пребыванием там и почитанием местной великой подвижницы благочестия XX века схимонахини Макария.
Да, все правильно. Значит, ну как-то вот само собой получилось так, что переехали мы с одним мероприятием в город Вязьма, потому что изначально планировали вообще Сафоново. Но так как в городе Сафоново возникли некоторые проблемы с тем приютом, где мы хотели проводить конференцию, вот, значит, как-то вот уже буквально за 3 недели, наверное, до мероприятия переговорили с руководством области и, значит, согласовали город Вязьма. Действительно оказалось ближе к Тёмкино, потому что мы собирались то ехать на вторую часть, как бы, культурную этой конференции. Ну, как говорится, ничего случайного нет. Вот. Как показало мероприятие, оно было настолько насыщенным, что значит, буквально мы уложились вот в какие-то минимальные сроки, потому что переездов было много, программа была насыщенной, и только-только вот успели сделать все, что намечено. Значит, Тёмкино действительно очень благодатное место. Значит, находится на Смоленской земле. Земля Смоленская многострадальная. Сколько ее каблуков вражеских топтало, сколько сабель там было притуплено. Мы знаем, что буквально метр углубиться в землю, и можно найти и наконечники стрел, и снаряды, и патроны. В общем, земля многострадальная. И вот именно на этой земле, мы знаем, была такая вот явлена подвижница нашего времени, современница, схимонахиня Макария Артемьева. Хотелось именно туда привести людей с конференции, которая была посвящена милосердию и благотворительности в детских учреждениях, потому что вот этот человек, кстати, которого я лично знал, значит, 14 лет моя семья ездила туда, с собой одухотворял, как бы, знаете, вот ту отдушину духовную, в которую мог каждый излить все свои горести, печали, беды, и знал, что будет услышан, будет дан правильный совет, будет дано правильное направление, И это касается как решения этой проблемы, и утешения, да, человека. И самое главное, приходящие знали, что будет молитва, которая и в которой в конечном счете и решит исход вот этой беды или какого-то вопроса, с которым приезжал тот человек. Мы знаем, что с самого раннего утра, значит, у ее домика уже ожидали люди для того, чтобы попасть к ней своими проблемами, печалями, и до позднего вечера. Вот такой был у нее подвиг, принимала людей. Вот, и, значит, возвращаясь к, вот, почему повезли мы туда, да, значит, матушка Макария особое отношение имела к детям, значит, так как сама родилась в такой многодетной семье, мы знаем, что и в войну на ее, значит, хрупкие плечи, она была больным человеком, у нее не ходили с 2,5 лет ножки, просидела она на кроватке. Вот в таком состоянии все местные жители оставили, значит, на ее попечение несколько десятков детей, а сами ушли. И когда пришли фашисты, значит, увидев вот подвиг такого человека, даже не тронули ее, и более того, дали какие-то, значит, льготы, чтобы, значит, не обыскивали дом и оставили его в покое. И привезя вот туда людей с конференции, значит, там находится музей Схимонахи Макарии, люди, когда все это услышали, ознакомились с экспонатами музея, значит, побывали в храме, побывали в доме Схимонахини Макарии. Все это, вы знаете, какое-то вызвало, потом вот общались с людьми, вызвало какой-то такой подъем душевный, потому что вот оно место, вот оно, пусть забытый край, да, как в песне поется, этот забытый край Русь нам оставила, да, пусть забытый край, пусть там вот как-то неустроение по каким-то промышленным вопросам, какие-то неустроения там с сельским хозяйством, но вот он центр духовности, где можно подпитаться духовно, где можно увидеть, значит, ту живительную воду, да, то вообще, то, к чему стремятся многие, не находя в нашем суматошном мире, то, что нельзя найти в городе, в большом, вот все это можно найти там. И потом, слушая отзывы участников конференции, конечно, все это было приятно, что людям понравилось, люди были довольны, да, и, значит, идя дальше, уже выполняя какие-то, значит, планы, решения конференции, мы организовали паломническую поездку для детских приютов, значит, домов из Москвы, Сергиево-Посадского района. Да, как раз эта поездка совпала с праздником памяти Схимонахини Макарии, который отмечали 18 июня. Вот, ну, вот по, как бы, отзывам руководителей, воспитателей домов, конечно, впечатление у детворы было потрясающее, хотят еще туда поехать. Вот.
Уникальное место, согласна с вами. Однажды посетив его, я прониклась с любовью к нему, надеюсь, навсегда. И вот этот прекрасный пример самоотверженного служения обществу, любви к Богу, Отечеству, которое явило нам Схимонахини Макарии, на мой взгляд, явился бы прекрасным примером для подрастающего поколения. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, вы как человек с активной жизненной позицией, отец детей, как вы считаете, какие меры необходимо предпринять российскому обществу, чтобы оградить наших детей от всяких непотребств, качающихся телеэкранов, явить им пример уважения к нашим святыням, явить пример, показывающий подобный жизненный подвиг, как у матушки Макарии.
Угу. Действительно, вот вы такой, можно сказать, стержневой вопрос задаете. Стержневой вопрос развития России, наверное, во всем 21 веке. Вопрос, связанный с тем, что сегодня у нас реально происходит. Там обсуждаются вопросы экономики, кризиса. А вот что реально происходит? У нас страна вымирает. У нас серьезнейшая демографическая проблема. У нас ситуация, когда наша страна занимает 1/6 суши, обладает 40% мировых запасов полезных ископаемых, и эта территория контролируется населением в 2% от общемирового населения. Ну вот, ну же не знаю, физику начальную в школе вспомнить, чтобы понять, что даже по закону сообщающихся сосудов это по себе, само по себе угрозу просто представляет для нашей страны, для нашего народа. И получается, что он на протяжении всех последних десятилетий вымирает количественно, вот вымирает. А если посмотреть, что происходит в оставшейся части, то, в общем-то, качественно деградирует. При этом это не такие общие слова, а вот что реально происходит. Получается, у нас там среди наркоманов 80% это молодежь, там возраст первой пробы курения снизился с 15 до 11 лет. 60% подростков курят, если там в начале 90-х это 20% было, то теперь 60%. Растет подростковая смертность. Если посмотреть опросы молодежи, детей молодежи, то оказывается, что такие ценности, как совесть, служение, порядочность, они как ценности уже не воспринимаются. И получается, главная ценность – это брать от жизни все. Это вот как бы главная ценность. Это модно. Не создание семьи, не рождение детей, не служение людям и Отечеству, не в тех или иных формах, не интеллектуальное и нравственное совершенствование. Потому что все это требует отдачи. А модно не отдача, модно брать от жизни все. Но если взять от жизни все, то тогда что останется? Пустыня? Вот и мы видим, как пустеет Россия на наших глазах. Она количественно вымирает и деградирует качественно. И поэтому это, собственно, главный вопрос развития. Не даром вот последние, можно сказать, слова Александра Исаевича Солженицына, когда спросили, какая главная сейчас вот задача перед Россией, назвал «сбережение народа». Сбережение народа. А почему его сберегать нужно? Да потому что он гибнет. И самое страшное, что мы наблюдаем, он гибнет без войны. Войны нет, а мы вымираем. Потери от наркомании в год у нас превышают потери от войны в Афганистане за весь ее период. И поэтому вопрос основной, и нам при этом что обычно говорят? Ну, знаете, главное экономику наладить, провести экономические реформы, вот все проблемы, которые мы видим, это все из-за того, что мы вот как бы плохо, не богато живем. Вот об этом нам говорят обычно. Ну, знаете, вот у нас было 10 лет экономического роста, мы там удвоили ВВП, мы заняли 6-е место в мире по его уровню, там, по паритету покупательной способности, доходы существенно увеличились население, там, бедность сократилась, 600 миллиардов долларов накопили золотовалютных резервов. И на этом фоне не изменилась ситуация ни с точки зрения рождаемости, ни с точки зрения качества человеческого потенциала, которым обладает народ России. Она не изменилась. Более того, если мы обратимся к истории, то мы увидим примеры народов, которые экономически были неразвиты, даже, там, например, иногда, может, даже территорию свою утрачивали, но сохранялись как народ. Почему? Да потому что общая единая система ценностей была, в основе которых лежала вера всегда. Вера. И если мы сегодня посмотрим на ситуацию, которая происходит, вот на эту общую, а есть ли очаги такого социального оздоровления, нравственного роста в этой ситуации, то мы с вами увидим. Мы прямое сравнение проведем. Вот есть государственный детский дом, а есть детский дом при монастыре. Давайте посмотрим, какой процент выпускников государственного детского дома в тюрьму садится, а какой процент в институт поступает. И окажется, что выпускники монастырского детского дома, они поступают хорошо в институты и не садятся в тюрьму. А выпускники государственного детского дома садятся в тюрьму, высокий процент, и не так удачно поступают в институты. И при этом, когда эта тема звучит, говорят, а вот там в монастырях сейчас будут всех загонять там, в монастырь. 1% из выпускников детских домов остается в монастырях. 1% тех, кто осознанно делает такой выбор свой жизненный, избирают этот тернистый, сложный, но очень нужный и важный монашеский путь. Так о чем И сколь многообразные формы служения сегодня, если посмотреть Русской Православной Церкви и иных традиционных религий, сколь многообразны формы социального служения. Это и детские дома, и приюты, и служение в тюрьмах, и кормление в армии. И везде, где мы вот видим, как бы в масштабе страны это происходит, возникают очаги вот нравственного роста и социального оздоровления. У нас по стране рождаемость падает, а посмотрите среднюю рождаемость, допустим, по даже некоторые приходы взять Русской Православной Церкви. 4,5 ребенка на одну женщину. Ну так это же не благодаря экономическому росту происходит, а благодаря тому, что иная система ценностей у людей формируется. Почему мы об этом говорим, отвечая на ваш вопрос? А потому что как преодолеть? Вот по существу, что у нас произошло на глазах? За 17 лет у нас на глазах произошло чудо возрождения Русской Православной Церкви, иных традиционных религий. Чудо. 70 лет атеизма, 70 лет закатывания в асфальт, по-другому это не назовешь. И за 17 лет все возродилось. Возродилось почему? Неужели у нас был принят федеральный закон о возрождении и поддержке Русской Православной Церкви и иных традиционных религий? Неужели у нас была принята федеральная целевая программа, которая выделяла финансирование на это возрождение? Ничего этого не было. У нас Конституция была принята, провозгласившая светское государство. Единственное, что произошло, перестали в асфальт закатывать. И церковь возродилась. А возродилась не потому, что государство ее возродило, народ ее возродил. И сегодня по опросам в ЦИОМ, после 70 лет атеистической, ежедневной, масштабной, массированной пропаганды, по опросам в ЦИОМ сегодня 84% населения страны признают себя верующими. Из них 63% православными. Так получается, что вот этот исторический акт возрождения Русской Православной Церкви, это, знаете, такой вот беспрецедентный просто в истории акт исповедания самим народом своих ценностей. Народ свою душу возродил. Он просто сам показал, где его ценности, где они коренятся, в чем они коренятся. Они в церкви. И были всегда, и сейчас возродились именно в ней. И подчеркну, не потому, что у нас законы были приняты, и финансирование было открыто на такое возрождение. Так зачем нам опять какие-то суррогаты ценностей и суррогаты морали создавать, когда у нас есть свое, есть исконное, которое служило всегда нашему народу, нашей родине, всегда выручало в самые трудные минуты. Если вспомнить всю историю нашей страны, вспомнить Александра Невского, вспомнить смуту, когда вокруг святыни народ объединился и, не имея даже государственного управления, оккупантов изгнал. Вспомнить войны наши, вокруг чего мы всегда, за счет чего мы всегда выживали. Так зачем нам что-то новое изобретать? И когда мы видим возродившуюся церковь, когда мы видим, что она при этом успешный социальный институт, то да, у нас в Конституции написано «светское государство». Но даже в Конституциях других стран западных, если мы посмотрим, тоже они декларируют этот принцип. Но при этом возможно общественно-государственное партнерство, суть которого состоит в том, что государство не подменяет собой церковь какими-либо суррогатами в ценностной сфере, в нравственной сфере, а просто поддерживает ее, поддерживает в ее успешном социальном служении. Это ядро, это главный ответ на вопрос, а как нам преодолеть вот этот ценностный кризис. Не надо ничего изобретать, надо поддержать свое родное и то, что народ возродил. И фактически, да, может быть, не все в храм входят, меньше гораздо процентов, чем 63, которые себя по опросам называют православными. Так вопрос не в этом. Просто они себя с этой традицией ценностной, с этой культурной традицией идентифицируют. Именно с этой, а не с какой-то другой. И вопреки всему, и 70 лет атеистической пропаганды, и потом экономический кризис масштабнейший, всеобщее обнищание населения. Западные проповедники сюда приехали, хорошо финансируемые, обученные, а возродилась Русская Православная Церковь. Ну что еще нужно нам? Так давайте просто не заменим собой государство, а просто поддержим. Причем такая модель, как общественно-государственное партнерство, она во всем мире распространена. Суть ее в том, что оказать необходимую финансовую, там, налоговую, имущественную поддержку успешным общественным институтам, которые результативно решают проблемы общества. А когда мы видим наркоманию, курение, рождаемость падающую катастрофически, деградацию нравственную, ну кто с этими проблемами справится? И второе, кроме как неестественный источник нормальной нравственности и нормальных ценностей. А второе направление, которое тоже очень важно, вот что делать, как этот кризис преодолевать. Второе направление – это формирование системы охранного законодательства, которое существенным образом должно ужесточить меры наказания, связанные с распространением алкоголя, табака детям и подросткам, карающие меры установить за наркоманию, проституцию, порнографию. Отрадно, что сегодня соответствующий пакет законопроектов уже внесен в Государственную Думу Российской Федерации, и мы говорим не только об осознании необходимости этого, как осознание, а о том, что это осознание уже сегодня приобрело юридико-техническую форму соответствующих законопроектов. Будем, конечно, будем надеяться, что и дальше на этом дело не остановится, и они будут приняты. Вот. И знаете, даже, может быть, последнее, что к этому можно добавить, что не надо вот нам ничего велосипед изобретать и что-то на стороне искать. Вот у нас недавно была утверждена стратегия национальной безопасности Российской Федерации, да, 2020 года. Ее утвердил президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. И в этой стратегии национальной безопасности вот новизна в чем состоит? Что национальная безопасность понимается не только как обороноспособность государства, а важнейшее внимание уделено качеству, уделено укреплению человеческого потенциала народа России. Укреплению. Говорится, и они, вот мы говорим о национальной безопасности, а в стратегии стоит вопрос преодоления демографического кризиса. Мы говорим о национальной безопасности, а в этой стратегии речь идет о том, что наука, культура, образование должны стать важнейшими факторами национальной безопасности, и этим разделы, целые разделы этому посвящены, в состав приоритетов эти вопросы выделены. Это просто, ну, конечно, это не может не радовать, что мы наконец-то так начали понимать свою национальную безопасность. Я бы сказал, даже в духе такого завещания Александра Солженицына, сбережение народа, главенствующая самая верховная задача государства. Как говорил Александр Исаевич, сбережение и в физическом смысле, и в нравственном плане, в нравственном измерении. Поэтому в сухом остатке уже, слава богу, есть понимание того, что даже от этого национальная безопасность нашей страны зависит. А потому что что такое национальная безопасность? Суверенитет, территориальная целостность. А какой суверенитет? Какая территориальная целостность, когда народ вымирает? Носителем суверенитета у нас по Конституции является народ. Если народ деградирует, вымирает, значит, и суверенитет подвергается серьезнейшей угрозе. И отрадно, что в таком серьезном документе, программном документе, новейшая история России еще не знала такого документа, как стратегия национальной безопасности, такие вещи сегодня тоже звучат.
Благодарим вас за такую неравнодушную позицию. И я думаю, что у нас есть много примеров единения общества, церкви, государства, власти в деле служения общим идеалам, высшим ценностям. И, насколько я знаю, Кирилл Владимирович уже через полчаса по окончании этой передачи едет на заседание Президиума Общественного совета Центрального федерального округа. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы будут обсуждаться? Чем озадачены наши общественные деятели? Какие, может быть, проекты есть, которым вы бы хотели поделиться?
Ну, значит, это последнее заседание до летних каникул президиума. Значит, там, естественно, будут подводиться итоги за первое полугодие, значит, работы Общественного совета Центрального федерального округа. Как обычно, значит, будут приглашены ответственные лица, которые вели те или иные мероприятия Общественного совета. Ну и, соответственно, намечены планы на второе полугодие 2009 года. Вот. Будут сделаны, естественно, доклады о тех мероприятиях, которые были проведены. Вот. Также, насколько я знаю, должны обсуждаться экспертные составы комиссий. Вот, вот это, наверное, основное.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас принять участие в нашем обсуждении. Тема нашей сегодняшней передачи – это сохранение духовной святыни и культурных ценностей. И телефон прямого эфира радио «Народное радио» и передача «Другой мир» 629-08-73 и 780-52-55. Надеюсь, у нас есть о чем с вами поговорить, потому что мы хотим все вместе обустроить наш огромный гостеприимный дом «Россию». И еще хотелось бы поговорить с нашими гостями о состоянии духовной целостности в России. Насколько люди вместе могут идти к одной цели? Есть ли у нас национальная идея, которая может нас объединить? На мой взгляд, пример святых, которые неоднократно сталкивались с проблемой объединения русских земель, стоит и сейчас достаточно актуальным, потому что сейчас перед нами не стоит угроза территориальной целостности, но стоит угроза духовной несостоятельности. И духовной дезориентации. И в этой связи, как вы видите, какие шаги для объединения русского народа, российской нации мы можем предложить обществу?
Знаете, мне кажется, вот если продолжать идею Александра Александровича Солженицына, то что, вот, что действительно, каким, можно сказать, главным, самым главным магистральным вопросом как минимум 21 века является это умножение и преображение народа России. Умножение и преображение народа России. Умножение количественное и преображение качественное. Это, наверное, должно стать стержнем вот любых действий, которые у нас происходят. Мы должны как бы сверять. Это вот на соответствие этой главной, самой главной цели, самой главной задачи. И когда мы говорим о том, что понимаешь, что вот, ну, примеров много у нас, вот, у нас на глазах. У нас на глазах не только Россия там вымирает, а там посмотрите, что в Европе происходит. Сытая, богатая Европа, она, если говорить о титульных нациях, тоже вымирает. Сытая и богатая. А почему? А замещается она кем? А замещается она не сытым и не богатым населением совершенно другой, других национальностей, которые, стремясь к тем благам, которые можно получить вот от той, как бы, цивилизации, которая в Европе сформирована, сохраняют свои ценности, совершенно другие ценности. У них они не растворяются в этом обществе. И получается ситуация, когда там можно там экономику развивать, сделать ее очень успешной. Это нужно и важно. Это не вызывает сомнений. Но можно ее создать и сделать успешной, только пользоваться благами этой успешной системы будут уже другие люди. И эта угроза нужно просто, вот она, ну она прям кричит, можно сказать, вот она вот кричит в нашей стране, наш народ, Россия, он сохранится или нет, он вообще останется или нет. И когда мы говорим о том, что в основе-то не экономика, а в основе кризиса, ценностный кризис, когда жить даже за последние лет, 10 лет, стали богаче, а рожать меньше, так в основе-то кризис ценностный. И все то, что может, способствовать, развивать, прививать эти нормальные, правильные ценности, оно и должно поддерживаться государством всемирно. А в первую очередь, это возродившаяся Русская Православная Церковь. Ее миссия даже, вот, она все время воспитывала народ, занималась воспитанием, от слова, знаете, питанием таким. Воспитанием народа. И примеров сколько: жили беднее, а рожали больше, и примеров нормальной нравственной жизни гораздо, гораздо, конечно, больше было.
Благодарим вас. И у нас первый звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Мария Ивановна.
Да, Мария Ивановна. Приветствую
вас. Вы меня извините заранее, если я не так, что... Вот батюшка с нами беседует. или нет?
В данный момент отец Алексей Давиденко находится на своем рабочем месте. Он в месте социального служения в одной из тюрем Москвы. К сожалению, сегодня с нами не присутствует. Вы хотели бы задать вопрос?
Я хочу сказать, вот он сказал такую вещь, что вот в церковных там заведениях дети лучше живут, чем в государственных. Но я это не отрицаю. Но мне не нравится, когда вообще другие люди, не только церковь, которые все вот волна такая была, на которой Ельцин и пришел, что все плохо, все в государстве плохо, и это плохо. И вот мы сделали теперь. Видим же, что то, что не государственное, а индивидуальное, они воруют там. Говорят, ничего мы не сделали в государстве, не построили заводов, ничего. Ну как же мы не сделали? Мы за границей много очень приобрели всякой этой самой, ну, домов и всего там другого, яхты, все такое. Как же мы ничего не приобрели? Вот где наши все эти драгоценности. Я так думаю, что все-таки церкви надо как-то, вот людям, которые высказываются, ну не надо же хулить государство, надо же помогать. И вот люди простые все-таки в государство верят.
Благодарим вас за ваши комментарии. Как раз наши гости сегодня приглашены для того, чтобы обсудить вышеназванные вами вопросы. И Александр Сергеевич Галушко, и Мирийский Кирилл Владимирович. Те люди, которые занимаются активно решением социальных задач, участвуют активно в общественных организациях, пытаются сделать нашу с вами совместную жизнь лучше. А проблема утечки финансового капитала, безусловно, существует, и Россия не исключение. Но мы будем надеяться, что духовные ценности все-таки будут нас объединять, и в целом мы будем служить нашей стране и деньги стараться оставить в своем государстве. Вы бы хотели что-то добавить, Александр Сергеевич?
А вот хотел тоже, когда Александр Сергеевич говорил, кстати, о том, что ну, как бы государство сейчас у нас ну, не все делает как надо, да, и вот мнение радиослушаницы, да. Не хочу и ни нет, и ни да сказать, да, но вот мое мнение такое, что я вырос из семьи священника, да, я очень хорошо на себе испытал то гонение, которое может оказывать государство при, знаете, вот таком, при встречной улыбке, да, как государство умеет держать за спиной кулак. И вот, поддерживая радиослушницу, так скажу, вот если бы не было государства благорасположено, если бы не было у руководства страны такого православного стержня, да, ну, так бы не смогла сама церковь возродиться. Понятно, что есть, значит, Божье благоволение, есть, значит, Божья воля, все понятно. Но и на сердце нашим руководителям страны тоже кладется то, что нужно сделать так, а не иначе. Поэтому, наверное, все и получается у церкви.
Да, хотел бы добавить, спасибо большое за вопрос. Как правильно, вы совершенно справедливо вначале оговорились, что, может быть, что-то было не до конца допонято. Ни в коем случае речь не может идти о хулении государства, и речь об этом не идет. Речь шла о прямом сравнении. Вот есть вполне конкретные, понятные социальные функции. И есть результативность исполнения, эффективность исполнения этих функций государственными институтами, учреждениями и не частными, а теми институтами, учреждениями, которые создаются при храмах и монастырях. И мы просто видим, что из этих институтов и учреждений дети выходят нормальными, они поступают в институты, они создают семьи крепкие, рожают детей. Так это же хорошо. И речь шла о том, чтобы поддержать их. Потому что сегодня они массу проблем испытывают. Потому что получается, родители, которые решили, например, отдать ребенка не в государственную школу, а в православную гимназию, они всегда будут платить деньги за их обучение. Потому что государство не финансирует. не финансируют такого рода учреждения. При этом, когда этот вопрос обсуждается в профессиональной среде, предлагается, ну вот есть же у нас опыт там, сертификатов для военных, родовых сертификатов, но предоставьте человеку сертификат образовательный, пусть он сам решит, куда он с этим сертификатом пойдет. Пришел он, привел он своих детей в православную гимназию, с этим сертификатом и деньги, и финансирование государственное пришло. Вот о таких вполне понятных, конкретных, работающих механизмах практической реализации этих вопросов идет речь, о том, что сегодня эти механизмы не запущены, и не, во многом не благодаря, а вопреки, потому что негосударственные, в том числе институты, которые выполняют свое социальное служение, это никто отрицать сегодня не сможет. Никто, я это подчеркиваю просто. Они находятся в гораздо менее выгодном положении, чем государственные институты. У них нет ни финансирования, ни льгот никаких. И при этом дело свое они делают, как правило, не хуже, а лучше. Только об этом шла речь. Только об этом. И проходить мимо этого факта, наверное, было бы неправильно. И хотелось бы подчеркнуть, что на самом деле русская церковь всегда была не просто рядом с государством, а основой государственности. У нас даже в советских учебниках истории крещение Руси, вот это историческое событие, принятие веры православной, называется ключевым историческим событием государственного самоопределения нашей Родины. Государственного самоопределения. Поэтому государственность наша, она именно истоки имеет свои в Русской Православной Церкви. А когда мы вспоминаем Александра Невского – святого, Дмитрия Донского – святого, Федора Ушакова – святого, ну как это, вот что, не государственные деятели масштабные? Масштабные, значимые. Поэтому, конечно, об этом не идет речь, и хотелось именно правильно все-таки расставить акценты и ударения в том смысле, который излагался.
И у нас еще один звоночек. Здравствуйте, дорогой радиослушатель.
Здравствуйте. Спасибо за передачу, здоровья вам всем. Ну вот, это Лидия Владимировна, я хочу сказать, что сейчас разрабатываются законы о налогах, страшные законы на недвижимость, на землю. Будут увеличены очень намного платы. Вот. Ну, мы сейчас доживаем уже пожилые люди, вроде бы это наша квартира, но мы не сможем уже такие налоги платить, вы это знаете. А я хочу сказать, не хлебом единым, правильно, а духом и вообще... что повторяться. Так вот, наверное, получится хлебом единым, потому что сколько же будет разоренных семей простых. Направление в стране, вы сами знаете, какое у нас, правильно, обогащается любым путем. И как нам церковь-то поможет в этом случае? Вот нам это грядет. Вот теперь будут эти законы. Скажите мне, пожалуйста. Спасибо.
Знаете, ну я даже приведу слова. Вы, конечно, правильный очень тезис высказываете. Слова святого Василия Великого, такой величайший, святой величайший философ и мыслитель, говорил о том, что перед тем, как с человеком разговаривать о Боге, или, можно сказать, в нашем уже там, о ценностях, о нравственности, его сначала надо накормить. И, конечно, вот что здесь самое главное? Нельзя одно другому противопоставлять. Вот одно другому противопоставлять нельзя. Это вещи взаимосвязанные. Нравственное здоровье народа и уровень экономического развития. Но что при этом нельзя не отметить, что сегодня у нас уровень рождаемости меньше, чем во время войны. Но явно тут не только в экономике дело. Хотя вы совершенно правы, что порой принимаются необдуманные, непроработанные законопроекты. По поводу, буквально малюсенькая ремарка по поводу вот налога. Налог на землю у нас уже давно принят, он с 91 года существует. И здесь ничего нового сейчас не происходит по налогу на землю. А по налогу на недвижимость могу сказать, что был вот участником дискуссии недавно по этому поводу. По крайней мере, что однозначно все понимают, что этот налог должен быть на богатство и на богатых. И что должен обязательно устанавливаться вычет вычет имущественный при налогообложении на недвижимость, который должен составлять порядка 30 метров квадратных на человека. То есть, если семья из там, 3 человек, то около там, 80-90 метров площадь вообще не должна облагаться налогом. А с учетом реального как бы, положения финансового и соответствующие льготы должны применяться. Но это буквально небольшая как бы уже такая предметная ремарка к тому, что вы сказали.
Благодарим вас за ответ. И подводя итоги нашей передачи, посвященной вопросам сохранения духовных, святых и некультурных ценностей, хотелось бы еще раз вспомнить прекрасный великий сон русских святых, это преподобный Сергий Радонежский, который благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, и святые Пересвет и Ослябия, которые положили основополагающее значение в победе русского народа на битве при Куликовом поле. Это и Александр Невский, о котором уже неоднократно говорили, и многие-многие русские святые. И 20 век явил нам много подвижников благочестия, с Химонокини Макария, о котором мы сегодня неоднократно упоминали. И в этой связи хотелось бы подытожить наше мнение. Как же нам ежедневно поступать, чтобы сохранить это наследие, а не потерять его уже через какие-то десятилетия? Кирилл Владимирович.
Ну, знаете, народ, как я уже говорил, он хочет подпитываться. Вот нужна вот эта подпитка. И часто слышишь, ну вот святые, значит, вот кто жил там 300 лет назад, кто 500 лет назад, а кто вообще там 1500 лет назад. Это все далеко, а где же наши вот такие подвижники, кого вот можно взять, потрогать? Да мы знаем, что вот ну, очень много подвижников благочестия, которые и живые, слава Богу, по нынешний день, которые уже представились, которые были недавно прославлены Русской Православной Церковью. Вот возьмите хотя бы Матрону, да, московскую. Вы посмотрите, какое паломничество. Каждый день мы видим огромные очереди в Покровском монастыре города Москвы. Это вот попробуйте человека загнать, чтобы он под дождем целый день стоял, да, кто-то без зонтиков. Это же ну, такая большая воля нужна. Значит, люди идут, зная, что это им поможет, зная, что они получат значит, свои какие-то прошения, да. И так как это не один, не 10, не 100 человек, а это 1000 человек ежедневно, значит, опыт такого вот народного поклонения, почитания есть, значит, есть и результаты, которые передаются, значит, одному, значит, помогло, он передал другому, третьему, четвертому. И вот, пожалуйста, огромная очередь стоит, чтобы предложиться и почтить останки святого. Вот, наверное, тут вот не обманешь, понимаете, вот это вот народное почитание, оно выстрадано и опытом, и теми горестями, и, значит, теми исполнениями тех ожиданий, у которых все это, ну, у народа, которого лежит на сердце все это лежит, да. И русская душа, она благодарная душа, то есть из поколения в поколение передается все то светлое, что мы должны сохранять в своей культуре, в своих семьях, в своих, так сказать, вот очагах, потому что семья – это очаг благочестия, все зарождается здесь. И вот, возвращаясь к матушке Макарии, вот, смотрите, Матрона была слепая, да, с самого утра народ стоял около ее, значит, дома, власти делали все московские, чтобы к ней никто не попадал, а матушка Макария была в чистом поле. И добраться до нее целый день нужно было ехать. И все равно народ приезжал, стоял. Значит, ну, я уверен, не заставишь никого ни силком никак приехать за, там, за 200, за 300 километров, тем более, да? А это было. И вот сейчас, вот, значит, 4 числа, опять же, после конференции, мы открывали значит, общественный совет, представители общественной палаты, представители полномочного президента в Центральном федеральном округе Российской Федерации, значит, открывали памятный знак Юрию Алексеевичу Гагарину в деревне Тёмкино, который, опять же, неоднократно приезжал к схемонахине Макарии. Это герой, понимаете, герой Советского Союза, депутат Верховного Совета,
Так вот их судьбы сошлись, что неоднократно он не был, а первый раз его направила его мать, которая неоднократно приезжала к Юрию Алексеевичу. Они были соседи, буквально в 60 километрах город Гагарин находится от Тёмкина. Вот. И также мы знаем, что за 2 недели до его трагической, значит, гибели она его просила больше не летать, но мы знаем, что сын земли не послушался, он был летчиком и, как говорится, улетел в вечность. И вот Юрий Алексеевич Гагарин, он людям открыл космос, а матушка Макария, она вот также наравне с Матроной Московской открывала людям духовный мир, духовное начало. И вот объединение духовного начала и вот такого человеческого, да, вот мы в этом памятном знаке 4 числа надеемся увековечили. Людям нужна память, и нужны, так как мы все люди, им нужно это, как говорится, все потрогать руками. И для местного населения это, конечно, было очень важно. Люди просто плакали и были благодарны.
Благодарим вас, Кирилл Владимирович, за наше совместное размышление о судьбах Отечества, о сохранении духовных святынь и культурных ценностей. Напоминаю, что гостями нашей сегодняшней передачи были председатель комиссии по вопросам сохранения духовных святынь и культурных ценностей Мирийский Кирилл Владимирович и гость Галушка Александр Сергеевич, президент Российской коллегии оценщиков. И мы благодарим нашего звукорежиссера Ирину Лилеку за прекрасно предоставленную возможность качественного вещания на волнах Народного радио. До скорой встречи. Всех благ.